Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это среда, 20 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И вот я сразу, да, до всех наших объявлений вижу крик души просто. Крик души в нашем «Говорит Москоботе», да, вот для общения через Телеграм. Я, с вашего позволения, отреагирую. Бон Джови Джон пишет: «Александр, помогите! У меня на пульте от телевизора две большие кнопки Netflix и YouTube. Если запретят, мне их как выдирать? Нет, не согласен». Я вот не знаю, чем человеку помочь, правда. Вот прям не знаю. Я не знаю, с чем он не согласен, с Энгельсом или с Калоцким. Я не знаю, зачем он собирается кнопки выдирать. Вы можете на них жать. Зачем выдирать-то? Жмите и все, развлеките себя вечером. Сначала одну 5 раз, потом другую 10, потом в обратной последовательности. Вдруг поможет. Ах, что людей беспокоит, правда? Какие права, какие мелочи беспокоят людей? Итак, по техническим деталям, как обычно, у нас идет трансляция ВКонтакте. Ссылочку можно взять в телеграм-канале «Говорит Москва», официальной группе ВКонтакте, или у меня на странице, я у себя размещаю. Вот, также идет трансляция в Рутуб. Ссылочку можно взять, соответственно, там же, в телеграм-канале. Да, в Ютубе, господи, в Ютубе, прошу прощения, в Рутубе заговариваюсь уже с вашими кнопками. И ВКонтакте есть чатик, и причем ВКонтакте начинает оживать, да, люди начинают смотреть, что-то писать, вот, и, собственно, пользуйтесь чатиком. А также некая технологическая новинка, да, новация, если правильно, сегодняшнего дня, как мне сказали, еще идет видеотрансляция в Телеграм. Пробуем себя и в этом качестве, рано или поздно, да, получится обеспечить всех теми видами контента, которые люди привыкли потреблять. Значит, для того, чтобы взаимодействовать с ведущим, у нас есть телефон прямого эфира. Вы его знаете, но на всякий случай еще раз. 8-495-7-3-7-3-9-4-8. 8-495-7-3-7-3-9-4-8. СМС-портал, да, таким словом, как портал, как СМС-портал, не знаю, в будущее, да, допустим, это будет в будущее. Плюс 7-925-88-88-948. Это номер телефона, на который вы посредством смс-сообщения присылаете свои тексты. Я их вижу, иногда читаю. Значит, телеграм-бот для сообщений. Самый популярный вид нашей коммуникации. Это говорит МСК-бот. Надо в телеграме ввести ее в поиски, и, соответственно, можно будет использовать. Ну и призываю всех присоединяться к чатику. Я все-таки надеюсь, что чатик ВКонтакте станет такой удобной средой. Не той токсичной кашей, да, которой стал чатик в последние дни функционирования Ютуба. Да, парадоксально до сих пор объяснение для меня это не имеет, почему так было. А какой-то вот такой истории для общения между слушателями. Алексей ТТ пишет: в ТГ, в Телеграм, то есть трансляции не... Трансляции не транслируются. Честно говоря, не знаю. Мне сказали, что сейчас начнут. Возможно, починят. Вот. Значит, что еще хотел вам сказать по технической части? Наверное, все. Наверное, можно начинать. Вот Светлана только. Светлана в чатике ВКонтакте просит украсить юмором программу. О, иногда нам не до шуток. Чаще всего. Но будем стараться. Будем стараться. Пишут, что нет звука, видимо. Нет звука в Телеграме. Не знаю, честно говоря. Не могу посмотреть, потому что несколько занят общением с вами, да? Вот, соответственно, попрошу обратить внимание на это специальных людей. Думаю, что сейчас они наладят. Трансляцию в Телеграме просят посмотреть. Говорят, что звука нет, какие-то проблемы. Ну, может быть, с непривычки. Стратегический инвестор спрашивает: будем ли ходатайствовать о привлечении синоптиков к ответственности за распространение фейков о погоде? Очень смешно. Не знаю, я подумаю об этом, да, надо посоветоваться с юристами. Недостоверные сообщения, да, о погодных условиях, которые влияют на жизнь людей, могут, кстати говоря, привести к серьезным последствиям. Так что вопрос вообще не праздный, как мне кажется. У синоптика новое слово. Не осадки, а влага. Значит, по погоде. Да, по погоде. Что по погоде? Погода в Москве резко испортится. И начнутся ливни. Случится это завтра, 21 числа. В Москве прольется, да, раньше говорили, выпадет, сейчас прольется. 25% месячная норма осадков. Это господин Тишковец нам докладывает, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. В четверг, цитата, в четверг погода резко испортится. Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. На Москву прольется до 10-12 миллиметров небесной влаги. Как звучит? Небесная влага прольется завтра. Что составляет ведро воды на квадратный метр. Вот это уже, что называется, понятно, да? Ведро воды на квадратный метр. Ливни прекратятся только вечером. Хляби небесные, как Дмитрий нам пишет, разверзнутся, да? И небесная влага ведром воды на квадратный метр нас ждет завтра. Ночная температура 3,8, днем 5,10. Значит, ну и что будет на Пасху, мы с вами уже обсуждали, да? Ну, на всякий случай. Может быть, до плюс 16, возможно, будет и дождик, и солнышко. Они там путались в показаниях, я напомню. Вот, Виталий Филипп пишет. Я последний раз слово «полчища» читал в учебнике про Мамая и Наполеона, да, вот «полчища». Полчища дождевых туч. А Катя Катерина, ее так зовут, она считает, что юмором передачу украсят звонящие слушатели с весенним обострением. Только поднимите острую тему, и они не заставят себя ждать. Вообще, я бы рад, но, честно говоря, это не очень смешно. Это, как правило, занудно и очень тревожно выходит, да? Потому что если человек в рептилоидов верует, он их не может с юмором обсуждать. Для него это трагические обстоятельства нашей жизни. Ну, или там плоская земля, или эти воздушные следы из самолетов. Да, любая конспирология, она всегда очень тревожна. Я вот все время вспоминаю книжечку, старая книжечка, по-моему, еще 90-х годов. Психолог один исследовал конспирологическое сознание и приводил там три таких стандартных конспирологических темы, иллюстрация. Я, по-моему, рассказывал уже. Это про белок, про врачей. Третий забыл. А вот, ну, про белок, что, в общем, белок, во-первых, больше, чем людей. Это факт. Белка может спрятать несколько сотен орешков и знать каждый, где находится. У нее уникальная память. Ну, там еще ряд таких обстоятельств, что при случае, при необходимости они меняют поведение на групповое и стайное. Ну, и на групповое с этого, с одиночного. Ну, и последняя там строка, что уже некоторые мировые правительства контролируются белками, да. Вот, ну и второй пример, что врачи виноваты в болезнях. Потому что им за это платят, они на этом зарабатывают, поэтому они заинтересованы в том, чтобы болезни не кончались. И вот с этим, типа, невозможно спорить. Это стандартные такие конспирологические штуки. Поэтому я бы рад, чтобы это с юмором звучало. Вот как Виталий Филипп же, как мы выяснили, что за всеми процессами стоит Тевтонский орден врачей и белки. И ковид придумали белки, а вину скинули на мышей. Не бывает юмора у конспирологов. Это там не смешно, там страшно. Михаил в чатике пишет ВКонтакте, что у Джамаля это называется сознание мистиков. Фрейзер это описывал как магическое сознание. Вообще это достаточно исследованная, хорошо история. Вот, и мы периодически к этому обращаемся. Надежда пишет, где деревенский парень, я что-то пропустил, его забанили, нет, иногда появляется, редко, правда. Что с фьючерсами и опционами на корешку, Виталий Филипп спрашивает. Нет сообщений от нашего корешка-трейдера основного, да, держателя корешковых активов, да, и мониторщика этих, соответственно, показателей, этих рыночных мультипликаторов. Вот, значит, что хотел еще сказать помимо погоды. Смотрите, да, тут происходит разное в информационном пространстве. И мне прям хочется ввести новую рубрику. Новую постоянную рубрику, потому что один человек меня начинает радовать своими ежедневными заявлениями, да, если не сказать шокировать. Хочу вот ради эксперимента вам предложить. Итак, что за рубрика? Ежедневная энциклика или как это назвать, проповедь или отповедь, как угодно, от Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что это совершенно какой-то другой, совершенно новый Дмитрий Анатольевич, нежели тот человек, который был мне ранее известен с его высказываниями, заявлениями, даже статьями. То, что он в телеграм-канале своем исполняет каждый день, вселяет в меня веру в человечество. Я намерен с вами этим делиться. Владимир Антипрививочник коммунист где? Спрашивает один из слушателей. На месте, вчера звонил, вчера общались. Значит, Алексей ТТ спрашивает, почему Вера Брежнева не попала там в список въездных? Давайте эту тему вообще отдельно сегодня обсудим. Я прям хотел поговорить, а там стало известно о списке 50 или скольких-то там забаненных навсегда въездом в нашу страну. Короче, это обсудим попозже. Вот это и пугает, пишет Александр, что Медведев ведет себя как другой человек. Давайте вспомним конспирологическую часть нашего разговора. И вот мастер пишет, допускаю, что его могли подменить пришельцы. Но почему, понять его не могу. Рубрику надо назвать «Бытие от Медведева», да, или как в «Лимонке» была такая газета когда-то, не знаю, входит она в список каких-нибудь запрещенных материалов или нет ли, но, в общем, в этой газете была такая рубрика когда-то «Как надо понимать», «Как надо понимать», тогда Лимонов писал различные короткие заметки. Прошла информация, что древние укропианцы произошли напрямую от пресмыкающихся, минуя все остальные этапы эволюции. Это Дробик Сергеевич шутит. Пузатый Жожин считает, что Дмитрий Анатольевич просто решил соответствовать древнему принципу, видимо, продобить выживших. Давайте я расскажу. Заместитель председателя. Итак, рубрика. Экспериментальная рубрика Дмитрия Анатольевича. Название рабочее, черновое. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором разъяснил суть российской военной, специальной военной операции на Украине. Медведев заметил, что в последнее время складывается ощущение, внимание, что новости, которые у нас публикуются, внимание, приходят с разных планет. И что людям в этом всем сложно ориентироваться. Для того, чтобы было понятнее, в чем смысл специальной военной операции на украинских территориях, он привел высказывание умного, как он назвал, человека Сунь Цзы. Высказывание такое, цитата. «Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить». Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Это вот процитировал он «Искусство войны», да, известный трактат военной стратегии Сунь Цзы. Ну и пояснение. Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе. Это в этом как раз и есть смысл специальной военной операции нашей страны. Напомню слушателям, что Сунь Цзы жил в 6 веке до нашей эры достаточно давно. И на всякий случай, да, поскольку рубрика экспериментальная, сегодня позволю себе ее расширить вчерашним заявлением, поскольку это ежедневно происходит. Вчера он высказался о ситуации с иностранными наемниками, да, там была статистика опубликована про 7063 стран. Вот, значит, он сообщил нам, ссылаясь на историю уже, чрезмерная ставка на вооруженных чужаков была крайне опасной в прошлом. Часто она приводила к утрате государствами своей самостоятельности и последующей гибели этих государственных образований. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации считает, что плохо знающий историю киевский режим с семимильными шагами идет к своему оглушительному фиаско. Упоминает он там Яворовский полигон, который уничтожили высокоточным оружием, да, 13 марта еще. И вот что он, как он это делает? После того, как значительное количество иностранцев откалибровали на Яворовском полигоне и в других местах, значительная часть этих отбросов бросилась на утек домой. Для России наемники никакие не добровольцы. Поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев, подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых. Это была экспериментальная рубрика «Высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева». Название нашей рубрики предстоит придумать. Вы, если будут идеи, скидывайте. Скидывайте. Лазон считает, что Медведев, получив новую должность, прочитал секретные документы, которые раньше были ему недоступны. Вот его сознание и перевернулось. Дайте ссылку на Телеграм Медведева. Да, ну, найдите поиском в Телеграме прямо, это несложно. Это несложно. Значит, после его заявления про денег нет, меня не интересует позиция Медведева. Это 144-й. Виталий Филис спрашивает, а как же минский ценитель многовекторности? А как же Юрий Лоза? Да это все обстоятельства прошлых дней. Вот, я думаю, что... Да, димофикация, да, вот... Димофикация, говорит Дмитрий Анатольевич, да. Но димофикация мне нравится больше. «Привет, медведь», предлагает лимонадный Джо. Ну, так себе, да, это, опять же, нечто из прошлого, да, аллюзии совершенно каким-то другим временам. Но вот димофикация прям нормально. Звонок есть. Здравствуйте, Кирилл, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Ну, вы простите, а зачем вот так, я услышал в ваших словах какую-то злобу.
Какую злобу вы слышите в моих словах? Вы что? Ну... Я со всем уважением к Дмитрию Анатольевичу, просто для меня это неожиданная позиция в его устах, скажем так. Я это мог ожидать, например, от Шойгу.
Я вам задам такой вопрос. Вы на войне были?
Был.
На какой?
Я был в конфликте вот в 14-м и 15-м годах.
14-15 год,
да.
Это...
Донбасс, так. Это Донбасс, да, Донецкий аэропорт, например.
Понятно. Угу. Ну, хорошо, у меня первое, 95-й год.
А вы, ну, с какой целью-то интересуетесь, знаете, как спрашивают в подворотне друг у друга?
Вы знаете, мне вот, я сейчас вот подал вот документы в военкомат, я сейчас летчик ФМБА, вот, и я, кстати, вот оттуда прилетел вчера. И давайте я не буду говорить, что я там привозил, вот именно...
Давайте
вот,
не будем, конечно, это наверняка, да, грифованная информация.
Именно гражданских, вот, и я безумно хочу обратно оказаться в кабине Су-25, как в первой Чечне, чтобы у меня было под брюхом 3 тонны смертоносного железа, которое с удовольствием вывалю на головы всех тех, вот, кто сейчас вот это делает. А, ну, вы простите, как, ну, мне вот сейчас вот показалось, вот, какая-то пафосность. Вы там были, ну, не в окопах же все-таки, журналист.
Вы меня в чем хотите обвинить? Говорите прямо, что я не имею права цитировать вам Дмитрия Анатольевича Медведева, который своим, ну, пафосом, который тоже, между прочим, вряд ли был на войне.
А, да? хорошо, а в чем тут пафос? Дмитрия Анатольевича Медведева, который первый сказал в 2008 году...
Кирилл, при всем уважении, в чем тут пафос? Я объяснял прошедшие 24 минуты, или сколько там, 15, да? Ну, правда. Давайте как-то... Каждый все-таки будет какую-то свою позицию иметь. Да, я понимаю, что ваше нам там сердце созвучно Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но еще раз говорю. Для меня это странно, то, что он говорит. Я не говорю, что плохо. Для меня неожиданно такое... изменение его риторики. Поэтому я, собственно, решил включить. Да, потому что это интересно. Потому что вот люди не читали, например. А я читал, смотрел. Ну, будем считать, что тестирование рубрики состоялось, хотя многие в этом увидели там издевательство, не знаю, честно говоря. Не близко не думал издеваться над Дмитрием Анатольевичем. Большой человек все-таки. Да, Геннадий, здрасте.
Добрый день, Александр. Слушайте, ну, у Дмитрия Анатольевича должность такая, как он должен, что же он там должен говорить против этого?
Нет, нет, я же не про это, господи.
Вот он, ну, а Дмитрий Анатольевич, вы знаете, я как к нему так, ну, пускай не очень серьезно относился, но тут после последних заявлений так на него по-новому относился.
Ну, я об этом и говорю, я поэтому, собственно, и обращаю внимание на ваше новосказание.
У человека там реально там что-то перевернулось, я не знаю как. Ну, знаете, как бывает, вот точно, раз, и что-то перещелкнулось, да, и вот он понял, что, наверное, надо вот, ну, быть более, ну, жестким.
Но это же неплохо, это неплохо.
Это, слушайте, это для страны, это очень хорошо, вот сразу говорю, да, для нашей страны. Если бы многие из элиты. Поняли бы это, да? Вот наши, которые там пытаются, ну, не на, они не на наши, не наши, да, пытаются сохранить там какой-то, ну, кто-то молчит, кто-то это, вообще как бы высказали бы свою позицию, это было бы, наверное, совсем бы хорошо для нашей вот Родины.
Вы знаете, Геннадий, я думаю, что у них выбор не очень много. Они либо все начнут, да, так или иначе, давать оценку событиям, потому что уже отсидеться вот не удастся, да. И Дмитрий Анатольевич, возможно, им пример. Это неплохо. Помните, он сколько лет молчал-то? Он в своем аккаунте в одной социальной сети, принадлежащей экстремистской организации, раз в год публиковал на какую-то фотографию. И, собственно, все гадали, где он, что с ним. Хорошо, что так. Будем следить, в общем. Будем следить за Дмитрием Анатольевичем. Давайте с вами поговорим. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте, Алексей.
Ну да, Дмитрий Анатольевич обычно фотографии, да, там постил всякие красивых фонарей.
Да, я про это же, я вот эту фотографию вспомнил как раз, да.
Да, это, конечно, ну, опять же, сейчас сложное время происходит, прежде всего, ну, в верхах нашей страны, да, потому что то, что там Дмитрий Анатольевич говорит, меня не сильно там напрягает, сколько то, что несет Лавров в последнее время. Вот, потому что я напомню, президент в какого числа? 24-го, да, у нас получается?
24-го в 6.01, да, февраля, он, да, 24.02.
Украинский народ находится в плену у нацистов и наркоманов. Ну вот, соответственно, наша задача как бы, ну, провести денацификацию, что подразумевает этих товарищей.
Нацисты и наркоманы были позже.
Ну, возможно, позже, ну, когда Путин, собственно, выступил, еще в начале.
Нацисты и наркоманы появились после первой, по-моему, первого раунда переговоров.
Ну, не уверен, по-моему, 25. Ну, ладно, это не суть. По крайней мере, высказывал, когда он, это, собственно, о цели нашей спецоперации, когда он высказывал, да, что мы там делаем.
О принятии решения, да.
Денацификация, демилитаризация. Собственно, там это разъяснено не было, что это имеется в виду, да, то есть там демилитаризация нам разная может быть, то есть либо отказ от там химического ядерного оружия, либо как Германию после Первой мировой войны. Вот он 50 тысяч человек, там армия может быть, и все, и только с винтовками. И больше ничего вам нельзя иметь. То есть это, ну, это не было разъяснено, как и денацификация. Сейчас же Лавров заявляет буквально вчера, что цели сменить украинский режим у нас нету. А получается сейчас то, что мы сейчас слушаем от Дмитрия Анатольевича Медведева, что просто отодвинуть войска от Донбасса, ну, украинских от Донбасса. То есть получается, сейчас мы отрезаем Донбасс.
На новости скоро уходить, извините, я вас прерву, я отвечу кратко. Смотрите, во-первых, 75% военной инфраструктуры уничтожено, говорил Шойгу. Во-вторых, вот то, что сейчас происходит с киевским режимом, его и не надо менять. Он уже не существует. Вот его, правда, уже нет. Да, есть видеоблогер Зеленский, вокруг него несколько человек. А режима нет. Поэтому Лавров в данном случае индусам объясняет, это индийскому СМИ интервью, не нам с вами интервью, индийскому СМИ объясняя, как, да, вот он говорит, мы не будем менять. А там нечего уже менять-то, действительно. Давайте новости послушаем, продолжим по другим новостям тоже пройдемся.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Напомню, что у нас идет трансляция ВКонтакте и на Рутубе. Чтобы ВКонтакте присоединиться, надо ссылочку взять либо в телеграм-канале «Говорит Москва», либо в официальной группе «Говорит Москва» 94.8 FM, либо у меня на странице, потому что я тоже туда эту ссылку размещаю. Рутуб там же в телеграме берете, но вот в ВКонтакте, да, у трансляции есть чатик, и он сегодня более-менее живой. Вот, собственно, о чем хотел еще поговорить. Да, мы с вами обсуждали Дмитрия Анатольевича, у нас рубрика новая, экспериментальная. Будем следить, если он будет писать каждый день или через день, да, будем обращать внимание. Потому что мне нравится, да, это новое нечто, да, в, как бы и в его фигуре, да, и в его, скажем так, медийном образе. Мастер напоминает, что сегодня день донора. Вот что, если кто-то хочет внести свой вклад, может сдать кровь. Дмитрий Анатольевич, кстати, выходит наш главный крышковед на связь, Григорий из ПБ, и пишет. Между прочим, Дмитрий Анатольевич был главнокомандующим в августе 8-го, и он это решение принимал. Мы это знаем прекрасно. Давайте про «Сармат» пару слов скажем. Итак, Минобороны России сообщило, что с космодрома Полесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая успешно поразила объекты на полигоне «Кура» на Камчатке. Этот пуск является первым. До этого были как бы испытания, а пуск первый. Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракеты. Пуск МБР «Сармат» подтвердил характеристики ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке. Ракета «Сармат» гарантированно может преодолевать любые существующие перспективные системы противоракетной обороны. Внимание еще раз, да, на всякий случай. Любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это оружие заставит задуматься тех, это Минобороны, да, сказала, а вот эта цитата уже президента. Аналогов ему в мире нет и не будет. Это оружие заставит задуматься тех, кто в пылу агрессивной риторики пытается нам угрожать. Вот это интересная новость, честно говоря, интересная. Этот «Сармат» уже и так эдак обсуждали много лет. Вот, ну, скажем так, это, ну, весьма показательная история. В общем, я обращаю ваше внимание на это. Маша, перезвони, пожалуйста, пишут нам в смс-сообщениях. Ну, Маша, перезвони. Значит, Григорий СПБ показывает, что он приобрел новую сковородку и ждет, собственно, пришествия корюшки. Видимо, пока данных нет. Значит, сегодня, помните, мы еще с вами обсуждали... еще с вами обсуждали историю про флаг. И вот сегодня президент сказал, что он поддержал эту идею. Ну, правда, только в тех школах, где это можно сделать достойно, где такую церемонию можно сделать достойно. Сегодня было заседание наблюдательного совета России «Страна возможностей», и вот он там это сказал. Это очень правильно и востребовано, но нужно, чтобы это было сделано достойно. Там, где невозможно организовать это таким образом, лучше пока перенести, потому что церемония должна соответствовать значимости символов и гимна, и флага. Поэтому... Кравцов раньше сказал, что во всех школах будет, в мае, типа, в экспериментальном режиме, а в сентябре во всех. Ну, посмотрим, посмотрим. Что по Поклонской? Дойдем и до нее, Василий, дойдем и до нее. Так, значит, тоже такая новость. Мы вчера там базу алименщиков, да, обсуждали. Вот сегодня... Русская Православная Церковь предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов, чтобы они, как и многодетные матери, могли раньше, да, оставить работу в 55 лет, вот, чтобы засчитать там в трудовой стаж отца, да, ну и как и матери. Вот, это председатель комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов, священник, да, сказал. Вот, я объяснил, что это наиболее актуально в наших условиях. Честно говоря, мнения не имею, наверное, да, правильно. К Поклонской. К Поклонской. В Госсовете Крыма рассмотрят вопрос о лишении госнаград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской за ее высказывание о символах военной, специальной военной операции на Украине. Об этом глава Комитета по законодательству парламента Республики Крым сообщает, Сергей Трофимов его зовут. К сожалению, абсолютно неожиданные лица начинают высказываться категорически неприемлемо для подавляющего большинства крымчан и в целом граждан России. Вот. Ну и, собственно, в частности, у нас возник вопрос насчет Натальи Владимировны, которая озвучивает позицию от лица человека, обладающего государственными полномочиями. Есть повод задуматься и проработать этот вопрос. Евгений Примаков, глава Россотрудничества, где она, в общем, у него работает, ее руководитель, он пообещал сделать выводы, он сделал какие-то выводы после этого заявления, назвал это определенным волюнтаризмом и выражением свободы мнений госслужащими. В связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям нормативной базе выводы. Вот, и он сказал, что символы Z и V стали Z и V, да, если правильно это их называть, стали самыми народными символами поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла террористов и бандформирований. Поклонская высказалась иначе, да, она сказала, что символы символизируют трагедию и горе, как для России, так и для Украины. Это вызвало определенную полемику. Честно говоря, да, я понимаю, что мы сейчас на любые такие высказывания внимание обращаем, но мне кажется, Наталью Владимировну мы уже давно как бы воспринимаем специфически, да, то есть и понимаем, что от нее можно ждать хоть... ролик с кошечкой в Кабо-Верде или где там, да, она находилась, что вот очень разных высказываний. Стратегический инвестор спрашивает цитаты. Позвольте, но как такой человек служил в очистке? Стратегический инвестор. Я не Швондер, я ее в очистку не направлял. Могу вам ответить цитатой прямо оттуда же. Вопросов у меня по ней масса. Особенно еще, помните, еще была история там и с Матильдой, и с Сергием, впоследствии осужденным, да? Вот. И там масса историй была с ней связанная, да? И как такой человек, как выражается, служил в очистке, да, у меня вопросы те же. Ну, я считаю, что... Она человек, там, проживший определенную жизнь, да, с определенной судьбой, которая, конечно, повлияла на нее. Она, конечно, там, и тоже об этом писали, говорили, попадает и в под влияние, да, других людей. И там личная, там, судьба у нее сложилась, да, достаточно сложно. Поэтому, ну, честно говоря, но каждый раз, когда это в новости попадает, мы, конечно, сразу-то, сразу, вот, как происходит, вот, что такое, да, и вот пузатый Жожин напоминает, что она на бессмертный полк приходила с иконой Николая II, и там тоже, кстати, вокруг этого, да, была целая история, там, ее подозревали в царебожничестве и так далее. И она потом как-то рассказывала об этом. В общем, история сложная, давайте пожалеем человека, а не будем, соответственно... скажем так, высказываться о его там, праве или отсутствии права на какие-то высказывания. Мне просто жаль, да, возможно, тут глубокий какой-нибудь политический замысел есть, да, у нее, или не политический. Вот, но я, скорее всего, согласен с Мельцем Михаилом, который предлагает ей личную жизнь устроить, и все наладится. Вот, как-то так по ней. Значит, важно, обращай внимание, там повадились всякие там прибалтийские страны, в том числе и прочие, запрещать георгиевскую ленту. И вот разные подобные тоже решения в жизнь проводить. А Израиль сегодня сообщает, что никогда не откажется праздновать 9 мая. Вне зависимости от того, что это сделал там ряд других стран. Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас официальный праздник, закрепленный законодательно. В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Вот. Он также добавил, что это очень эмоциональный для них день. И, конечно, резюмировал, что будет отмечаться всегда. Так как я сам люблю поразглагольствовать о судьбах мира, пишет нам мастер. Да не буду осуждать госпожу Поклонскую. Да вы можете вольны поступать как угодно, да, тут же это вопрос уже личного отношения. Песков нам сообщил сегодня, это вот по поводу переговоров, он сообщил, что российская сторона передала Украине проект мирного договора с четкими формулировками и ждет ответа от Киева. Включает абсолютно четко выработанные формулировки, мяч на их стороне. Динамика работы той страны оставляет желать лучшего. Ну, он очень достаточно так аккуратно высказался. Мария Захарова сказала, что российская сторона не доверяет уже давно переговорщикам Киева. Она сказала, что здесь уже не то, что доверяй и проверяй, здесь просто проверяй, потому что доверия к этим людям давно уже нет. Но она говорит также, что Россия была готова к непоследовательному поведению, к подобному поведению украинской страны. Вот, и, в общем, цитата. «Классическая схема, которая говорит о том, что режим не самостоятельно им управляет. И второе, переговоры используются как отвлекающий маневр». Про отвлекающий маневр отдельно. «Бабка на скамейке» пишет. «Мало кто может понять Поклонскую. Вернее, понять могут не только лишь все. Мало кто может это делать». Это парафраз, по-моему, цитаты Кличко, да? Давайте поговорим на другую тему, а не о Поклонской. Это пишет Шнайдер. Да мы уже ушли дальше. Давайте про Эрдоган. Александр, стратегический инвестор, спрашивает нас. В параллель спрашивает. А вы верите во внезапное прозрение украинского общества в ближайшее время? Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, могу только предположить. То есть вы считаете, что украинское общество, украинское гражданское общество, оно слепо, да, некоторым образом, каких-то очевидных вещей не замечает. Вы знаете, есть там определенные обстоятельства, которые заставляют, находясь здесь, в Москве, так думать. Но вот, допустим, вчерашний наш гость, который вернулся буквально недавно из Мариуполя, он говорит вещи, которые он видел своими глазами. И что люди совершенно по-другому там это воспринимают. И я, в принципе, слышу, там тоже там, знакомые и так далее, что вот этот там сплочение вокруг Зеленского, да, о котором нам, собственно, украинская пропаганда докладывает, это миф, этого нет. И что люди, там, тут ужасные истории я слышу какие-то, да, там, про попытку воспользоваться коридором, да, про там, обстоятельства, да, боевых действий различных, да, оттуда, да, а то, как себя ведут эти самые нацбаты и прочие незаконно вооруженные формирования. И у меня нет убеждения, что украинское общество монолитно в своих антироссийских убеждениях, это раз, и нет убеждения, что оно слепо. Вот поэтому, честно говоря, не знаю по поводу внезапного прозрения. Нильс Михаилов спрашивает, вы тут про личную жизнь Поклонской говорите, а она у вас у самого есть, чтобы вам такое рекомендовать? Ладно, я обещал дальше. Иоанн говорит, киевлян спросите. Да вы знаете, я спрашивал людей, живущих в разных регионах. Ну, там все по-разному, да? Вот. Ну, безусловно, вы найдете именно тех киевлян, чье мнение вам близко. И, соответственно, получите тот самый эффект, который ждете. У нас звонок, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на такую деталь, что вообще высокопоставленных политиков украинских, ну, вот Наталью Поклонскую тоже можно к этому отнести.
Вообще уже нет, поднять. С 14 года
уже нет, но, да. Вот смотрите, у нас вот, который Виктор Янукович, его тоже сложно понять. Он, когда начинает говорить, тоже ничего не понятно, что он имеет в виду.
Я, честно говоря, очень давно не слышал его и, в общем, не намерен его
слышать. Ну, а про братьев Кличко это вообще гений слова. Это недавно Владимир Кличко изъяснялся с Гордоном. Это прям памятник надо
открывать. Памятник надо вам поставить за то, что вы это смотрите, честно говоря. Я вот к таким экспериментам над собой, честно говоря, не готов. Честно говоря. Нильс Михаил говорит, есть работа, жена и двое детей. Поэтому я знаю, что... Говорю, давайте дальше. Что мы уперлись в Наталью Владимировну, да? Целью военной операции против рабочей партии Курдистана не является захват новых территорий в Ираке. Реджеп Таипыч. Эрдоган, президент Турции. Очистка территории Ирака от террористов, а также гарантия безопасности нашей страны. Я напомню, да, что в понедельник, ну, точнее, в ночь на понедельник началась военная операция Турции против боевиков РПК. Силы спецназа, военно-воздушные силы задействованы. Вот, наносятся удары, да, и вот, соответственно, есть попытки уничтожить, да, рабочую партию Курдистана на этих территориях. Вот, на самом деле, да, очевидно, что есть другие проблемы у Реджепа Таипыча. Например, то, что он пытается остаться медиатором, да, вообще медиаторов как-то многовато стало, медиатором в российско-украинских переговорах, об этом говорит, что он всем звонит, со всеми разговаривает, готовит встречу Путин-Зеленский. Вот, например, сегодня, да, Чавушоглу об этом говорил. Мевлют Чавушоглу — это турецкий Лавров, условно говоря, министр иностранных дел. Вот, и он говорил, что Эрдоган рассчитывает по телефону поговорить в ближайшее время с Путиным и Зеленским, поскольку вот на уровне глав МИДов такой разговор состоялся. Вот, ну и... Собственно, про медиаторов, да, сегодня появилась тоже новая информация, что подобная встреча и вообще продолжение переговоров может пройти в Иерусалиме. Это раньше обсуждалось тоже, да, но вот сейчас это обрело новое, Ну, новые такие обстоятельства, да, это заявил посол Израиля в Москве, да, Александр Бен Цви, что вот это может пройти в Иерусалиме. Ну, я помню, что ранее и Орбан об этом говорил тоже, что он в Венгрию пригласил Путина, и Путин даже вроде выразил согласие через какое-то время приехать. Вот, ну и, конечно... Зеленский там на днях сказал, что такая встреча будет и не одна, видимо. Самым забавным украинским политиком был Азаров, говорят. Даже прозвище было Азиров, подтверждаю, было. Утверждалось, что он не очень хорошо говорил по-украински, это Виталий Филипп пишет. Про Азирова могу доложить, да, отдельно. Там была какая история? Они все не очень хорошо говорили на державной мове. И они ее как-то изображали. По сути, Порошенко там первый, наверное, с трудом, да, выучил мову и стал на ней говорить. Зеленский второй, да, это сделал. Что касается Азирова. Почему Азиров? Потому что, когда к нему пришли журналисты в какой-то момент на пресс-конференцию, вот, и он им ответил словом «мижно», да, то есть придумал из русского слова «можно», украинский аналог слова «мижно», да, такого слова нет. Вот, ну и, собственно, в шутку они им букву фамилии поменяли, поэтому он стал Азиров. Аваков вообще не говорит, не говорил никогда, да, он даже и не старался, честно говоря. Лофт МСК спрашивает, куда пропал Яценюк? Он давно уже пропал во Флориду, он не то что устроил переворот и свалил, как вы пишете, он этот украинский вал начал строить, деньги украл и уехал, все нормально у него с тех пор. Вот, значит, что еще? Где украинская элита, олигархи? Почему она не молчит и не участвует в процессе мирных переговоров, кроме Ахметова? Да вы знаете, я думаю, что участвуют. Мы это тоже обсуждали, как именно. Медведчук все или куда его дели? Интересно было бы посмотреть на списки последнего обмена, Алексей ТТ. Ну, почему все? Тоже вчера мы обсуждали, да, эту историю. Я считаю, что это начало долгого-долгого спектакля по издевательству над Медведчуком под таким длинным там осуждением. Никакого обмена, конечно, не будет. Кстати, по поводу обмена, да, вот история тоже. Премьер-министр Великобритании Медведчука, да, Борис Джонсон, призвал российские власти проявить милосердие по отношению к британским пленным в Мариуполе, но при этом не стал говорить о их возможном обмене. «Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал он, выступая перед депутатами Палаты общин. Вот. И отметил, что пленные были не наемниками, раньше была такая информация, а военнослужащими ВСУ, и что власти выступают против того, чтобы британцы отправлялись на Украину для участия в их действиях. Напомню, 18 апреля, два дня назад, Шон Пиннер и Эйден Эйслин попросили Джонсона обменять их на Медведчука, главу политсовета ОПЗЖ. Вот. И Пиннер, один из этих военнопленных, сказал, что если британский премьер правда заботится о согражданах, то он окажет давление на Зеленского. Член Палаты лордов Питер Рикетс сказал, что это проблема для правительства. И предложение обменять на Медведчука там всерьез обсуждалось, но я думаю, что этого не будет, честно говоря. Этого не будет. Есть еще несколько новостей, о которых хотел поговорить, но, наверное, в целом можно и обсудить то, что есть. Давайте по Медведчуку, если есть какие-то идеи. По НИО, по высказываниям его жены, там тоже достаточно разбирает подробно. Обменяем британских наемников на Чичваркина и Пугачева, Шнайдер пишет. Зачем? Зачем? Я думаю, что это, в общем... То есть, мне логика, наверное, понятна эмоционально, да? Но рационально в этом не вижу, не вижу никаких оснований. Пусть поют оба, считает Мартин Силен. И певец Чичваркин, и певец Пугачев. 8-495-7373-94-8. Звоните, обсудим, может быть. А что к этому Чичваркину-то все прицепились, я никак не пойму. Сейчас я на звонок отвечу. Слушаю вас, Андрей, здрасте.
Да, здравствуйте. Спасибо за эфир. Сегодня он потрясающе интересный. У меня вот есть один вопрос по поводу... вот эти ребята, Джонсоны, и те английские матчи, это здорово. Ну, это просто, мне кажется, ловит хайп все. У меня вот есть другой вопрос. Где танки «Армата» на стрельбах при проведении войсковой операции?
Вы какого от меня ответа ждете? Ну, видимо, никакого, да? Я не военный, я не знаю, честно говоря. Я не знаю. Я думаю, что это надо спрашивать все-таки у военных. Ну, вот задать вопрос Министерству обороны. Там есть нормативка. Если данные не закрыты, они вам ответят. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите «Алло». Ну, или не говорите. Давайте с вами «Алло», слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Вот относительно Медведчука и его обмена, ну, сейчас вот по последним данным примерно сопоставимое число идет военнопленных, которые находятся на российской территории, на украинской, ну, примерно по 700 человек, да. И вот мы меняем гражданина Украины, я не понимаю, который там идет некую внутреннюю политическую борьбу, ну, там, я не знаю, с кем там, с партией, там, с Зеленским.
Подождите, никого не меняет. Откуда у вас такая информация?
Его, если вдруг мы будем. Я предлагаю тогда в упрощенной форме хотя бы ему гражданство присвоить российское, чтобы было понятно, что мы хотя бы гражданин.
Я предлагаю вообще не на эту тему, да, не рассуждать. Мы не собираемся его менять. С какой стати?
Ну вот я и говорю, если будем менять, то хотя бы...
Так мы не будем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Иван, Москва, да. Как-то я сбросился. Ну, господин Медведчука, конечно, очень жалко, человек в возрасте.
Нет, жалко пожилого человека, это правда, вот я с вами солидарен полностью. А политика Медведчука мне не жалко вовсе.
Ну, почему-то у нас его представляют пророссийским каким-то политиком, но тот, кто немного, а вы в том числе...
В материале, что называется, да.
Да, в материале вы прекрасно знаете, что он такой же пророссийский, как и все остальные...
Как и Виктор Федорович Янукович, например.
Олигархи, да, украинские, да, человек, грубо говоря, решала, который... немножко склонился в...
Но это не означает, я с вами согласен абсолютно, но это не означает того, что пожилого человека можно использовать в этом спектакле имени Зеленского, пытать и мучить, да, и трясти им как куклой перед камерой для того, чтобы, соответственно...
Александр, вы же прекрасно понимаете, война, которую вот это слово не хотят... Война есть война, и все, так сказать, ресурсы, они все применимы.
Нет, мне кажется, что есть определенные красные линии, и это одна из них. Это одна из них. Ну, понятно, что с ним давно уже процедура, да, проводится. Целый закон имени Медведчука был принят Зеленским. Но, тем не менее, да, вот то, что они делают, ну, это за вот определенные красные линии. Однако я не считаю, что... Мы должны там, бросить все силы на обмен Медведчука. Потребовать освобождения человека, да, должны. Но сделать, я не думаю, что мы здесь можем что-то. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в среду, 20 апреля. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Есть еще несколько новостей, которые я хотел с вами обсудить. Вот, но можно уже перейти к каким-то... Хотя нет, давайте еще поговорим. Есть одна тема такая. И она тоже связана, да, некоторым образом с Медведчуком. Есть какие-то параллели. Есть какие-то параллели. Итак, Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Напомню, британцы много лет отрицали, что никогда мы его не выдадим. Он сидит по-другому. И так далее, и тому подобное. И, в общем, итогом сейчас... Его готовят к экстрадиции. Он, конечно, может подать апелляцию, но ему там, в Штатах, грозит 175 лет. И они ранее говорили о том, что нет, мы не будем его сажать там в спецтюрьму. мы не будем, соответственно, там, создавать условия, которые будут угрожать его жизни, а именно это было причиной, собственно, его невыдачи. И обещания-то были такие, что его не будут держать в одиночке, его признают, если виновным признают, то он сможет уехать на родину в Австралию. Мартин Слен говорит, вот на кого надо менять, да, Медведчука на Ассанжа. Ну, кстати, нормальная, нормальная история. Вот, США, напомню, пытаются добиться ее выдачи с момента задержания в 2019 году. Достаточно в плохом состоянии находится, да, его там, в том числе в эквадорском посольстве, где он находился, тоже обращались с ним плохо. Вот, и, ну, вы видели, да, фотографии там, и помните, что происходило. Значит, 16 месяцев назад, это цитата руководителя нынешнего главного редактора WikiLeaks Кристина Храфсона, он говорит, 16 месяцев назад этот же суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня. Маргарита Симоньян тоже на эту же тему высказалась примерно в таком же духе. Я, собственно, напомню, да, что из-за ее плохого состояния были подозрения, что он жизнь самоубийством покончит, а еще были сливы, я уж не знаю, насколько они справедливые, о том, что они собирались его ликвидировать, потому что он их настолько достал, да, и вот были такие обсуждения. На уровне Госдепартамента США, я имею в виду. Захарова сказала, что Лондон сделал все под шумок, когда, внимание, все отвлечено на Украину, вот, собственно, вот поэтому в эти моменты столько они ждали. Я напомню, в октябре, по-моему, был тот же суд, который сказал, ну, мы подумаем и пересмотрим, наверное, ордер по экстрадиции, но вот не сказали, когда. И мы, по-моему, обсуждали с вами, что я сказал, что, скорее всего, да, его готовят. Ну, вот, собственно, и история. История чудовищная, история печальная. Вот, несмотря на то, что он женился, да, в заключении, да, вот, но, тем не менее, я думаю, что они эту историю доведут до конца. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, звоните, тоже обсудим, здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Да, чудовищно грязная история, просто вот грязная. Вот это она, цена всех этих ценностей липовых, ну, якобы, если есть очарованные люди, которые рассказывают про свободные суды и прочее, вот вам, пожалуйста, враг государства. Никаких законных оснований его там не было, не удерживать, ничего прочее.
Не, ну, стоит напомнить, что сначала придумали дело об изнасиловании, потом оно закончилось, потом дело о нарушении...
Да, причем изнасилование в Швеции придумали.
Да, в Швеции. Потом, ну, дело оно развалилось, да, это шведское дело.
Ну, да, да.
Потом его обвинили в нарушении условно-паспортного режима Великобритании, за что он впоследствии был задержан. И я напомню, что для того, чтобы выкурить из посольства, понадобилось чуть ли не режим менять в Эквадоре, да? После выборов, когда этот, кто там, Ленин Морено пришел к власти, соответственно, вот началась его экстрадиция уже из посольства.
Да, вообще, конечно, человеку... Ну, это примерно история, как и с Бутом, например, с нашим, потому что то также его не имели права там задерживать, то также выкрали его.
Как вы думаете, что будет с Ассанжем?
Я думаю, все будет печально. Американцы, они на самом деле ничего не прощают. Никого не
прощают. Вопрос тогда такой. Как вы считаете, за что? За что Ассанжу вот эта вот история?
За свободу слова. За свободу. Ребята, цена свободы вот слова их не американской. Смерть.
Вы знаете, давайте и попробуем. Я вот как скептик с вами просуждаю, да?
Давайте.
То есть я много лет на стороне Джулиана Ассанжа. Да, много лет. Но, тем не менее, я знаю аргументы и той страны. Та сторона скажет, смотрите... Он опубликовал секретные документы о там, движении американских этих самых войск в Ираке.
Он их что не он их похитил.
Мэннинг, да. Челси Мэннинг. Раньше как его звали?
Да. Он за это сидел и вышел.
Брэдли раньше был.
Да, ну пускай, да. Но он-то, и мало того, по австралийским законам он не нарушал никаких австралийских законов тем, что он это опубликовал. Он же не похищал, он же не был шпионом.
Законы имеют экстерриториальный характер.
Правильно, потому что вот они, да, американцы себе придумали такую идею, что если они придумают какой-то закон, они за это могут уничтожить любого человека в любом месте.
Ну, схватить, да, и дальше, соответственно, уже по-своему поступать.
Вот я, честно говоря... Только, единственное, конечно, какой штат его будет судить, вот в этом будет.
Нью-Йорк, ваша... это же известно уже.
А, Нью-Йорк. Ну а там нет смерти, смертной казни, да?
А 175 лет, это что, не смертная казнь? Но, по, ну, совокупности.
Нет, кто знает, да. Вот. Да нет, по совокупности понятно, это все будет печально. Мало того, там тюрьмы-то американские, там в них... они не, это не европейские тюрьмы, это вполне себе ужасные такие же тюрьмы.
Как... Очень разные, но обещали, что вот с ним, да, будут нежно. Кстати, да, спасибо за ваше мнение. Я помню, тоже читал несколько там книг про американские тюрьмы, нашими соотечественниками написанные, в том числе и Маша Бутина, которая к нам приходила, да. Там, например, существует там, там множество там чудовищных историй, да, и, например, история с седацией принудительной очень красивая. Стоит человеку пожаловаться, например, на головную боль, да, это отмечают в личном деле, его сажают на препараты, и все, он овощ все остальное время. Тоже так себе история. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Вечер добрый, опять Иван, Москва.
Да, Иван, здравствуйте.
Вы знаете, а у нас же... На нашей любимой радиостанции есть же поборник либеральной демократии и западной демократии с Рублевки. Вот хотелось бы послушать его оправдание. Вот что он расскажет на этот раз. Вот как все это правильно он распишет по поводу господина Ассанжа и судов независимых, западных независимых судов и тому подобное.
Ну, вы знаете, я не приветствую, соответственно, обсуждение мнений друг друга через ведущего, как вы знаете, да. Вот. Но вообще, я думаю, что любые, скажем так, подобные вещи можно оправдать как угодно. Ну, сказать, что вот у них были основания. Может быть, мы не знаем всей правды, чего там Ассанж опубликовал или не опубликовал. Он представляет колоссальную, например, угрозу мировой безопасности. Вот поэтому принято такое решение. А доказывать не будем, убедительно вполне. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Выключите радиоприемник, иначе мы не сможем с вами общаться. Спасибо. Да, невозможно. Много частных тюрем, пишет Михаил. Там, да, действительно, там много частных тюрем. Там почти все чуть. Тюрьмы, так или иначе, это бизнес. Оправдать, но это другое, скептик. Да, но это другое, это такой уже расхожий просто мем. Это вы ничего не понимаете, это совсем другое. Виталий Филипп пишет. А представьте, какой-нибудь швед, Ларс Ларсон, опубликует какие-нибудь наши военные данные, получая от какого-нибудь Васи Пупкина. Что делать будем? Вася Пупкин сядет. Эти прецеденты есть. Да, эти прецеденты есть. Что еще? Как-то мы не знаем, что он опубликовал. Ну, вот мы не знаем, то есть, ну, есть же легенда о том, что Ассанжа преследует не за то, что опубликовано, а за то, чтобы он выдал место хранения того, что не опубликовано. Чтобы он выдал секретных сотрудников Wikileaks, которые, у которых в том числе есть там, как это, план убийства Кеннеди, сервер Демократической партии, полные списки тайного мирового правительства и так далее. Вот, это, ну, есть такая тоже история. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Я, знаете, хотела сказать, что вот благодаря движению в защиту Ассанжа я случайно наткнулась в Ютьюбе на блог некого Гонзало Лира. Это человек, который очень рьяно выступал за освобождение Ассанжа. Но с началом военной операции он, как журналист, он американец чилийского происхождения, он поехал в Киев, а из Киева он перебрался в Харьков. И из Харькова он вещал правду о спецоперации российских войск. Он пришел к этому из собственных наблюдений. Он совершенно был человеком непредвзятым. И как раз благодаря борьбе за жизнь и судьбу Ассанжа он пришел к выводу, что американские власти обманывают свой собственный народ. И он просто на англоязычную аудиторию из центра Харькова...
Американский или украинский? Я вынужден уточнить.
Он американец.
Он американец. Вы сказали, американские власти обманывают свой народ в Харькове. Я правильно понял?
Нет, нет, не в Харькове. Почему? В
а при чем здесь тогда Харьков? Он вещает из Харькова правду про то, что американский народ обманывает своих людей. Я не понимаю, в чем.
В пропаганде, проукраинской пропаганде.
Вот, так понятнее, так понятнее, да, да, спасибо.
Да, он начал рассказывать об изуверствах, которые местные украинские нацики творят с мирным населением. Он очень много правды рассказывал, причем даже я из его эфиров подчерпывала гораздо больше информации, даже чем из нашего официального телевидения. Но он действительно рассказывал те вещи, которые он видел своими глазами или которые ему рассказывали очевидцы. Так вот, опять-таки, есть американское издание, я сейчас не вспомню его название, которое его вычислило и буквально слила его украинским властям. То есть они написали запрос в посольство Украины в США о том, что на каких основаниях у вас там вообще имеет аккредитацию этот журналист, который вас поливает грязью, как они там написали. Вот. И благодаря этому на него началась охота, он об этом узнал. И где-то неделю тому назад в одном из эфиров он рассказал о том, что эта охота начата, и он сказал, что, дорогие мои слушатели, если в течение 12 часов я не буду выходить в эфир...
Но он вроде не выходит уже несколько суток на связь, да?
Вот в том-то и дело. И есть, в общем-то, еще до конца на 100% неподтвержденная информация.
С 18 апреля нет с ним связи, насколько известно.
Совершенно верно. Так вот, есть в Твиттере есть несколько сообщений о том, что он был обезглавлен в пятницу прошлую. И штука в том, что...
Сейчас, одну секундочку, Илья спрашивает. Его зовут, смотрите, Гонсало Лира Лопес. 54-летний американец чилийского происхождения.
Да, да, совершенно верно. Я как раз о нем и говорила.
Да, да, просто спросили имя, я повторил за вами.
Да, да, совершенно верно. Но я просто закругляю вашу же тему, в принципе. Я хочу сказать, что у него, у Гонзало, у него была очень большая аудитория. И довольно, в общем-то, ну, скажем, популярные блогеры с ним сотрудничали. И вот сейчас они все пишут письма в чилийские и в американские посольства. И американское посольство в Украине, которое, как мы знаем...
На Украине, да.
Да, на Украине, да. Оно пока ответило отпиской, что... Мы следим за ситуацией. Да, так вот, будет очень интересно, как они будут воплощать в жизнь свой же лозунг, что американцы своих граждан вообще...
Да вы знаете, после Кабула, мне кажется, этот лозунг-то, в общем, ну, он очевиден как. Никак.
Да, ну я просто решила позвонить вам еще раз, напомнить эту тему, именно для того, что вот сейчас есть смысл последить за их реакцией. За
да, посмотрим, конечно, но я думаю, что, в общем, очевидно. Спасибо большое, спасибо, что рассказали. Пропал без вести, и все скажу, да, что не обязаны мы следить за нахабом. Мы и предупреждение всем писали, не посещайте Украину. Он поехал, ну, его проблема. Искандер спрашивает, а что, разве теперь нельзя в Украине говорить? Ну, имею в виду, что я поправил слушательницу по поводу «на Украине». С точки зрения лингвистов можно, а с точки зрения как бы языка, ну, мне, например, режет ухо, да, по понятным причинам. Потому что все иноагенты и политические оппоненты старательно выдавливают из себя в Украине, да. Вот, а мы с по правилам русского языка говорим «на», поэтому, ну, я считаю, что это определенный маркер тоже, да. Добрый док пишет, вообще не понимая механизма формирования тюремного срока США. Приятели с круга пяти рукопожатий, но вы же знаете, что круг пяти рукопожатий у нас, это все люди на земле, да? Ну, видимо, там трех рукопожатий, или давайте двух. Двух это уже там сотни тысяч людей, да? Трех это миллионы людей, ну, а может быть уже и там сотни миллионов. Поэтому если он с пяти рукопожатий, то он... Ну, он там и мой там знакомый, да. Будучи гражданином США, получил 38 лет за налоговое преступление в 2012 году. Вышел по сделке в 2020, отбыв 8 лет. Зачем приговаривать к 38 или 150, если отбываешь по факту 8-10? Не понимаю. Вот. Ну, много у нас лингвистов среди наших слушателей. Они, кстати говоря, меня периодически за безграмотную речь пинают, правильно делают, но исправиться я уже не могу, к сожалению. Старую собаку новым фокусом невозможно обучить. Ну вот 212-й пишет: Украина произошла от окраины, и по правилам правильно говорить на окраине, а не в окраине. Вот. Ну, не суть, важно. В общем, жалко, но думаю, что судьба Ассанжа печальна вполне. И была в свое время надежда на Трампа, возвращаясь, да, к вопросу, что Трамп его помилует, но нет. А при Байдене совершенно точно его откуривает. И это вопрос мести американской машины, да, американского Минюста и Госдепа, да, одному человеку, который сделал явными ряд обстоятельств, которые они хотели скрыть. Ну, конечно, мы будем требовать освобождения Ассанжа, но, честно говоря, не думаю, что здесь есть какой-то позитивный сценарий. О чем еще хотел поговорить сегодня? Давайте про этих самых, как их иногда называют широким словом, предатели. Да? Газета «Известия» опубликовала список украинцев, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию до 2072 года. Да, ну, то есть для меня это навсегда, да, потому что я, очевидно, до 72 года не доживу. В перечень вошел 31 человек. Телеведущий Дмитрий Комаров, «Мир наизнанку», Николай Серга, «Орел и Решка», Андрей Бедняков, «Орел и Решка», музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, этого знаю, Андрей Данилко, это же Сердючка, да? А также актриса Мила Савицкая, «Последний богатырь». Значит, собственно, еще украинскому видеоблогеру, бывшему ведущему «Орла и Решки», что же рассадник такой, это «Орел и Решка»-то, Птушкину запрещен въезд в Россию на 50 лет. Причиной могла стать, то есть нет причин, да, непонятно, причина непонятна, но, скорее всего, это критика специальной военной операции, проводимой Россией по защите жителей Донбасса. Вот, официальных комментариев не поступало. Вот, так или иначе, да, там тоже упоминают вот эту Каменских за ее высказывание, да, так или иначе, да, скорее всего, это вот по поводу высказывания. Вот, хотел с вами обсудить, насколько вообще эта история, на ваш взгляд, правильная, насколько так надо делать, запрещать им ездить, или не всех, почему эти 50? Почему или там сколько, да, их? Вот. Почему не больше? Вот давайте обсуждать, давайте об этом попробуем поговорить, если тут есть о чем поговорить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Станислав. Я вот что хотел сказать. Я не вижу смысла им что-то запрещать, потому как всем понятно, что Украина уже в течение 2 лет в состав России вернется. Но отрезать их от сцены и от государственных денег надо.
Ну, честно говоря, ну, выводы какие-то делать очень такие дальнобойные, дальновидные. Я считаю, что если они, соответственно, высказываются о России в негативном ключе, то им не надо здесь зарабатывать, не надо сюда ездить. Ну, вот это логично, по крайней мере, то, что у таких слов должны быть последствия. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, абсолютно согласен со списком. Если человек относится негативно к нашей стране, ну, нечего ему тут делать. А самое неприятное, ведь мы сами их приучили к тому, что можно нашу страну пинать, плевать в нее, и через день, через два, через месяц приезжать и зарабатывать деньги. То есть с легким пренебрежением относиться к руке, которая тебя кормит.
Да, в общем-то, и не с легким, честно говоря. Ну, и вполне так, себе тяжелым, да.
Да, это я так немножко, так сказать, смягчаю полтона. Но дело в том, что самое главное здесь не просто, на мой взгляд, представить людям список, а конкретно указать за что. Может быть, даже ссылки на высказывания, на какие-то видео, где они оскорбляют страну. То есть это не должно быть достаточно коротким и неинформативным сообщением. И кроме того, список, конечно, безусловно, надо пополнять. А уж тем родным согражданам, которые на Первом канале, на Втором, на Пятом, неважно где, но получали государственные деньги за свою работу, являясь публичными людьми, неважно в какой сфере, пусть это будет сфера...
Не знаю, фотографии, давайте.
Да,
фотографии.
Да, да, да.
Фотографии дизайн, да.
Их обязательно тоже надо отстранять от кормушки. Запретить, к сожалению, въезд им в страну мы не можем. У нас не проработана система лишения гражданства, к сожалению, за предательство Родины. Я имею в виду вот за это предательство. Но блокировать им возможности жить и существовать в комфортных условиях, к которым они привыкли за государственный счет, это надо делать обязательно. Непременно, иначе люди не поймут.
Ну, люди, честно говоря, да, спасибо за ваше мнение. Люди, честно говоря, у нас жаждут справедливости в моменте, причем чувство обострено настолько, что они, наши с вами люди, в том числе и наши слушатели, и мы с вами, часто желаем не просто там на 50 лет, а на 1000 лет, и ему, и его потомкам, и все деньги забрать и раздать детям, да, вот обычно в эту сторону. А Верку Сердючку вообще я не знаю, что с ней делать, да, или с ним, вот. Но вопрос в том, Андрей вот справедливо пишет. Так вы же сами смотрите это, сами слушаете. И вот в этом есть определенная сермяжная правда, потому что я больше половины этих фамилий не знаю. То есть я вам зачитываю, а у меня нет никакого образа за ними. Да, я не знаю, кто это. Да. Вот. Но, возможно, для кого-то это важно. Да. Вот как-то Анна Седокова, кто это? Понять не имею. Ну, честно говоря, тут вопрос такой, что мы еще к артистам-то относимся с каким-то особым придыханием. Вот, что они там... Их высказывания важные. Мне кажется, ну вот песенки он воспроизводит ртом, там веселые, кому-то нравится, да. И почему нужно обращать внимание такое обостренно на его позицию? Если позиция политическая, и он готов, соответственно, поменять страну работы, пожалуйста, да. Но как-то на это реагировать, честно говоря, мне не очень понятно, но это мое личное искажение. Вот, Анна Седокова, рыжая из Виагры, из золотого состава, пузатый Жожин сообщает. Еще бы мне знать, что такое Виагра, правда. Я, конечно, отсталый в этом смысле человек. Вот, ну, я уверен, что эти списки будут пополняться, потому что ответственность за публичные высказывания, которые являются информационным оружием, да, они, ну, она будет так или иначе для всех. Вот, поэтому эту взрослую ответственность люди вот таким образом понесут. А уж там 50 лет или сколько, ну, это мы увидим. Давайте послушаем новости, поговорим о чем-нибудь нашем таким, важном для всех нас или для некоторых из нас. Давайте к новостям.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35, сейчас будет 19:36, и, собственно, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» в среду 20 апреля. У микрофона Александр Асафов, и хотел с вами поговорить об другой теме. У нас скоро Пасха, да, и, собственно, сейчас идет, по-моему, и иудейская пасхальная неделя, если Песах, да, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, вышел опрос в ЦИОМа, я хотел его, как всегда, приложить... на нас с вами. Значит, вот вопрос такой. Кто вы по вероисповеданию? 134-21-35 православный. 134-21-36 я атеист. 134-21-37 иного вероисповедания. Да, у нас, к сожалению, три всего варианта ответа. Я не могу вложить все там категории, да, их бы было бы, ну, значительно больше, но тем не менее. 134-21-35 я православный, 134-21-36 я атеист, неверующий и так далее. 134-21-37 я иного вероисповедания. А что же сказал нам господин ВЦИОМ по этому вопросу? Господин, атеист это не вероисповедание меня поправляет. Да как хотите, считайте, Александр. Если вы не веруете в Бога в том или ином виде, то вам 134-21-36. А формулируйте как угодно, хоть через макаронного монстра. Значит, 63% россиян считают себя православными. А это, правда, не в ЦИОМ, это я вас обманул, извините. Это фонд «Общественное мнение», ФОМ. Старше 60 лет эта доля составляет 70%. Среди молодежи, вот это очень интересно, 18-30 лет большая категория, и там 51%. Я думал, значительно меньше. 8% по этому исследованию – это ислам. Тоже у меня как бы странная цифра, мне казалось больше, но я не знаю. 31-45 исповедующих ислам – 10%. Удельный вес католиков, протестантов, униатов и всех вместе взятых – 2%. И столько же респондентов исповедуют другие религии. 23% по этому вопросу считают себя атеистами. Среди молодежи 18-30, таких 34%. И я напомню, что 51% там православных считают. 1500 респондентов от 18 лет, 104 населенных пункта в 53 регионах прошли через этот опрос. Напомню, мы с вами этот опрос тоже проводим, да, пытаемся сравниться. 134-21-35, это если вы православные, да, код города 495. 134-21-36, если вы атеист. И 134-21-37, если вы иного вероисповедания. Вот три варианта ответа, прошу звонить, да, и, соответственно, и обсудим. А что я хотел обсудить-то? Вот тут люди пишут. Недавно одна женщина мне заявила, я, говорит, атеистка, но православные праздники соблюдаю. Я напомню, пару лет назад нам звонил какой-то, как же он себя характеризовал-то? Не то буддист. Не, забыл, как называются в Индии вот эти граждане в больших челмах. Вот он сказал, что он православный, вот этот самый сагиб, да, который следит за верным исполнением христианских традиций и всех остальных. Я мультирелигиозный, считает Лазон, отмечаю все праздники, все люди равны. Лофт МСК верит в любовь. Ортодокс я, Григорий СПБ. Культуры православной придерживаюсь, но яйца красить не буду, а буду на мангале курешку жарить. Ситхи, да, Шнайдер, спасибо, ситхи, да, он говорил, что он православный ситх. И говорил, что, ну, рассказывал всем, как надо что соблюдать. Я спросил, а его лично Иисус попросил это делать? Но он как-то там не выдержал и возмутился. Вот такая история. А что хотел обсудить? Пасху-то будете праздновать? И вот в 2019 году как раз был опрос ЦИОМ последний. 77% назвали дату правильно. На всякий случай, дата в эти выходные, воскресенье. Да, Пасха всегда воскресенье православное, если что. Вот, ну, собственно, православное, да. 85% православных знали. Ну и другие, и среди других верующих атеистов тоже 61% правильно назвали. 50% правильно назвали смысл празднования Пасхи. Да, что это празднуется в воскресенье. Вот, 15% не знали дату, а из них 33% неверующих. Вот, те или иные традиции, связанные с Пасхой, большинство россиян, даже неверующих, да, так или иначе соблюдает. Ну, там, яйца красть и так далее. 72% по тому опросу 2019 года далеко мы считают, что Пасха особенно важный праздник. Ну вот хотел поговорить, собираетесь ли Пасху справлять, что для вас вероисповедание, да, какого придерживаетесь, ну вот это все. На всякий случай скажу про опрос еще. 134-21-35 я православный, 134-21-36 я атеист, 134-21-37 я иного вероисповедания. Ну вот, я обобщил, извиняюсь, да, приходится обобщить, потому что у нас технические возможности ограничены. Ну, давайте с вами начнем. В эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Рушан, Москва.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Я себя считаю этническим мусульманином. Я татарин нижегородский. Жена у меня русская, как бы праздники все эти. И как бы еще хотел сказать, я, получается, в Москве как бы рос в православном как бы мире, получается, а деревня у меня такая очень патриархальная, там... Ну, реально, у нас очень... Ну, 5 мечетей в селе. Такое очень село большое. И как бы там по 3 месяца, там лет с 8, я жил в этом мире. И как бы себя считаю этническим мусульманином, потому что я не живу по канонам ислама, как бы, и не могу назвать себя мусульманином. Так же, как большинство русских, вот, насколько моих знакомых, ну, из них огромное количество, но вот реально верующих, которые ходят в церковь регулярно, знают молитвы, еще такое, это вообще единицы, там из 200 человек, может быть, 2-3 человека.
Ну, вы знаете, мы же не православные с вами сикхи, чтобы людей о чистоте веры судить, да, если они
не,
себя...
Не, я не сужу, я ни в коем мере...
Они себя называют так, значит, они, ну, ими являются, хорошими, плохими, это не, вопрос не к нам, а на небо, да?
Знаете, что хотел сказать еще, когда работал, у меня большой коллектив был, я там один татарин был,
когда какие-то праздники, они все ко мне туда-сюда. Типа, вот, там у тебя праздник, ты это. Я говорю, ну а вы-то, вот, когда у вас... Я даже, знаете, споров очень много выиграл, что есть праздник День обрезания Господня. Я ни одну бутылку коньяка выиграл. То есть об этом даже, ну вот, не знаю. А по религии хотел еще сказать, вот кого интересуют эти вопросы. Есть шикарная книга, называется «История религии» Александра Меня. Очень шикарная вещь и очень хороший труд.
Ну,
рекомендую. Вот именно кто вот поверит.
Есть, есть там... много литературы, да, спасибо. Спасибо за ваше мнение, да, в том числе кому-то нравится Александр Мень. Для меня эта фигура не очень однозначная, поэтому я ее рекомендовать не буду. Но вот наш слушатель ее рекомендует. «Я православный атеист и нового вероисповедания», пишет, да. «Григорий с ПБ, ваш тест прошел, Рушан». Он говорит, 14 января день обрезания Господня. Кто-то сегодня писал, я прежде чем следующему слушателю дам слово, зачитаю одно сообщение, про него оно. Сейчас я найду. «А вы будете давать остальные полчаса Гургену? Я, как говорил Черчилль, не антисемит, но дайте слово и другим слушателям». Вот Гурген позвонил, как вы просили. Здравствуйте, Гурген.
Как это мило, как это почетно. Добрый вечер.
Здравствуйте. Видите, вас ждали заранее, с прошлой еще получасовки.
Это потрясающе. Чем я заслужил такую популярность? Я просто чувствую себя Дэн Саопином и Моше Рабейну одновременно. А, видите, Александр, сейчас с 15 числа, вот было начало, это 14 вечер, действительно идет пасхальная неделя.
Не могу не сказать. Значит, вам хак авив самеах в таком случае.
Хак самеах, хак самеах, туда рабалахим. Гам хаг еврахаха хашем ицион, урэ бету в Иерусалим, я благословляю вас.
На следующий год в Иерусалиме, да, и последнюю фразу я понял даже. Да, по-моему, так, да?
Переведите ее, пожалуйста.
На будущий год в Иерусалиме, если я правильно помню.
Нет-нет. Бешана хабара б Иерусалим хабнуя. Вот то, что вы сказали. А я сказал, Еврахаха Хашем Ицион, благословит вас Всевышний Сиона, урэ бету в Иерусалим, и увидите вы в добре Иерусалим. Там окончание очень интересное. Урэ бамим леванеха шалом ал Исраэль. И увидят внуки внуков ваших мир у Израиля. Да? Это все опирается в базисное знание о том, что мир, вот то, что «Осе шалом бим ромав», вы знаете, даже очевидно, песенка такая очень мелодичная. «Осе шалом бим ромав, уясе шалом».
Я не настолько глубок в этом.
Но так или иначе, ты, обращение к Всевышнему, устроил мир у себя в горних материях. Так пошли же мира нам. Да, вот как евреям свойственно обращаться к Всевышнему не с просьбой, а с призывом. Это совершенно нормально. Александр, я хотел вспомнить милый анекдот 84-го года, когда, значит, люди уже чуяли ветер перемен, очевидно, там уже была где-то рядом перестройка и гласность, и вот эти поиски в себе микрокорпускул еврейства, да, так, чтобы это произвело впечатление на Министерство реабсорбции, это был вот тот жуткий период распада Советского Союза, когда тот самый милый анекдот по поводу «не знаю, о чем вы здесь говорите, но ехать надо», да, вот это срабатывало совершенно точно. Я был потрясен вчерашней Анастасией Аношко, которая сказала про титульную нацию, как бы, если я правильно понял, конечно, базирующую и, может быть, составляющую титульную, да, в Российской Федерации. Конечно же, русские, имеется в виду русские православные, очевидно, татары и евреи. Вот евреи, как ни странно, на третьем месте, но это почетно, так или иначе.
Вот, вопрос, сказать, поздравляете ли знакомых с Пасхой-то?
Простите, еще раз, пожалуйста.
Поздравляете ли вы своих знакомых иного вероисповедания, нежели вы, с их религиозными праздниками?
А вы знаете, иногда бывает, но это происходит приблизительно как в том милом, опять же, анекдоте советского времени, когда идет православный в момент Пасхи, а навстречу ему идет татарин. «Христос воскрес!» — восклицает русский. «Ай, молодца!» — говорит татарин.
Или как про Леонида Ленича было, спасибо, мне уже доложили, да?
Спасибо. Да, да, мне уже доложили. Вы знаете, я очень рад, что, по крайней мере, религиозная напряженность, а она всегда формируется носителями той или иной религии, адептами той или иной религии, отсутствует в современном, например, вы знаете, таком московском обществе. Я бы сказал, что крайние проявления, а именно антисемитизм какой-то вот католически обоснованный в основном, да, и обратите внимание, здесь северяне ни в Вологде, ни в Новгороде, ни, конечно же, в Санкт-Петербурге долгое время не могли быть идеологическими антисемитами, а также бытовыми антисемитами, просто потому что черта оседлости.
Ну, спорный вопрос, потому что вот на эту тему можно порассуждать, не хочется на этой неделе не хочется этого делать, но вообще вопрос очень спорный. По поводу идеологического антисемитизма, обусловленного различными деятелями религиозного и не только религиозного, скажем так, свойства.
Французы признаются, что тот угар антисемитизма, который, как ни странно, соответствовал по временному отрезку с нацизмом в Германии, очень подпитывал для того, чтобы сдать людей. А здесь, знаете, поразительная вещь, я благодарен Богу, что моих предков со стороны матери приютила простая белорусская женщина. Где-то между Брестом и Бяло-Подласка, ну, там еще вот эти были, как вы знаете, смешанный этнос, да, там поляки, белорусы и так далее, и так далее. Здесь не было, знаете, это даже где-то напоминает ту миниатюру по поводу, кто такие евреи. Да весь колхоз у нас одни евреи. Был один хороший человек, Рабинович. Вот тот был...
Русский по-настоящему
человек. Да. Тот был русский, видимо, да. Да. Александр, рад вас слышать. И, да. Наверное, философский вопрос сегодня мы принципиально развивать на эту тему не будем, но как-нибудь при вас я очень хотел бы
задать. Обязательно.
Всего доброго.
Да, спасибо, Гурген. Я напомню, у нас опрос идет на тему вероисповедания нашей аудитории, и я его сформулировал так. Если вы православные, то 134-21-35, если вы атеист, 134-21-36, если вы иного вероисповедания, то 134-21-37. А поговорить хочется о Пасхе, о том, как вы планируете ее отмечать, если планируете. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Гурген, вы вообще божественны. Я вас так люблю и каждую передачу жду. Извините, Александр Николаевич.
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Вот. Я-то родилась и выросла в семье верующей. У нас вообще семья верующая вся. И, естественно, Пасху мы будем отмечать. И пост я соблюдала, как обычно. Я всю свою жизнь, от рождения, сколько себя я помню, Великий пост и Рождественский пост. Ну, естественно, кроме 4 лет определенных. И, как обычно, будем печь куличи в пятницу. Завтра Пасху в четверг. Будем чистый четверг, будем красить яйца. Яйца мы красим только натуральными красками. Или шелухой, или свеклой, или цветочками календулы.
Такого не слышал, впервые слышу.
Это мама у меня покойная, тогда же красок-то не было, вот этих химических. Мы тогда собирала календулу, сушила ее, ноготки. И берегла на Пасху, а в Пасху красила яйца, они получаются такого желто-оранжевого цвета, очень красивого, но бледненького, но зато натурального. Химическими красками мы не красим, даже если это пищевые. Исключение было 1 год, когда нам с большевика, у нас же тут была кондитерская фабрика «Большевик». И вот как-то с большевика принесли много-много разных ярких красок, ну, удивительно ярких. Вот этот год я покрасила яйца вот этими вот красками. Очень красивые яйца получились, но это был единственный раз в моей жизни. Куличи мы всегда печем сами. Куличей печем много, семья большая. Вот в это воскресенье вербное было, мне не удалось сходить в церковь. Я себя очень плохо чувствовала, но я была накануне в субботу. Надеюсь, что в Пасху пойду. Очень надеюсь, хотя 24-го Пасха это совпадает с юбилеем моей подруги по совместительству однополчанина Маргариты. Ну, думаю, что мы с ней сходим и в церковь, и сходим.
Вот, кстати, вопрос такой. Вот я сталкивался на юге России часто, да? Ну и не только на юге России. Смотрите, да, вот для многих из наших с вами сограждан Пасха и Кулич — это синонимы. А есть, ну, есть культура, отличает, как Пасха — это творожное блюдо отдельное, да? Знаете,
да.
И тоже вот
да.
Такие...
И Пасху мы сами делаем, для пасочницы есть, еще довоенная.
Дискуссии на эту тему, что там ряд поколений как-то выпали. Ну, по крайней мере, в Москве я знаю, что вот что такое творожная Пасха, многие не знают. Многие. Кулич знают все и называют его иногда Пасхой, а вот ту творожную Пасху не все идентифицируют, тоже обращал внимание.
Знаете, кулич Пасхой называют, как правило, на Украине. Так же, как и яйца крашеные, там называют писанки. А у нас в южных регионах яйца крашеные называют крашенки. Вот с этим я сталкивался. А Пасху творожную мы делаем... Но это очень сложное занятие, если делать ее из творога. Но у меня пасочница есть. И гнет у меня есть здоровый такой булыжник, чтобы положить. И Пасху мы делаем большую, потому что семья у нас большая. Так что Пасху тоже будем делать завтра. Пока она там отойдет, отсыхнется, потом убираем ее в холодильник, чтобы к субботе она уже была нарядной, можно было пойти и осветить. На Пасху еще, пасочницу еще мой дядя делал покойный, дядя Иван, брат отца. И там вырезаны буквы «Христос воскрес» и веточки лавровые. Он вообще хорошо работал с деревом.
Ну, я думаю, что мы с вами обсудим, как оно прошло, да, в следующий вторник. Спасибо. Спасибо вам за ваш рассказ.
С наступающим пока не поздравляю.
Нельзя поздравлять на этой неделе. Да, всем здоровья. Неделя в этом смысле достаточно тяжелая, да, у нас. Она такая важная, важная в православном смысле. Я как не очень хороший православный, наверное, не буду делать никаких куличей, яиц и так далее. Не, ну, к сожалению, да, по ряду причин. Хотя вообще, в принципе, да, и работать эти дни не стоило бы, конечно. А, результаты опроса, хочу сказать, удивительно, да, но мы с вами практически попадаем в цифры социологического опроса. Я не думал, что вот мы можем там совпать по этому вопросу. 63% по ФОМО православные, 67% у нас. 23% по ФОМО атеистов, 23% у нас. Ну, у нас вот 10% всех остальных вместе. Да, но в принципе цифра вот эта чуть меньше. Ну, специфика московская. Григорий СПБ, вот она питерская, да, питерская, что называется, эксклюзивность. Да, в прошлом году делал в тандыре пасхальную пиццу. Что это означает, я из питерского вам не смогу перевести. А Пузатый Жожин дополняет, что на юге России Пасха, да, и на Украине Пасха — это украинское слово для кулича, а Пасха — для творожного. Ну, есть совпадение, да, по одной... Схожесть, точнее, не совпадение, схожесть, да, поэтому иногда бывают сбои в обе стороны. Давайте с вами поговорим чуть-чуть. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Станислав, Москва. Ну, я православный. Кстати, по поводу опроса. Вы практически, ваш опрос попал в вопрос в ЦИОМ. В ЦИОМе 68% православных верующих.
Ну, видите как? Ну, иногда мы попадаем, да, иногда мы попадаем, хотя редко. Конечно, у нас более, по острым вопросам, более какие-то выраженные позиции. А здесь, видимо, вопрос такой спокойный, и результаты схожие.
Да, по поводу праздника, да, я буду отмечать, в храм пойду, пасхальную ночь.
Спасибо. Вот это, кстати, отдельная тема для обсуждения внутри православных, потому что нас очень любят друг друга обвинять в том, что там захожане, православные только по названию, символ веры не знают, молитв не знают, там в церковь ходят на Пасху. Я считаю, что любой шаг к Богу в эту сторону, он важен. И вот устраивать, особенно, кстати говоря, люди не православные этим отличаются, да, начинают экзаменовать православных. А ну давай символ веры мне, да, верую в единого Бога и так далее, давай, да, до последней, да. Или а какие молитвы и так далее. Вот это я считаю вообще неуместно, честно говоря. Ну, видите, по опросу совпадаем. Вообще неделя в духовном смысле очень важная для нас с вами. Постараемся не ругаться, кстати говоря. Я попробую. Попробую, да, чтобы на этой неделе мы, соответственно, с вами в миру находились. В миру находились. Желаю всем хорошего вечера, здоровья, ну и завтра мы с вами продолжим по политическим и не только политическим темам. События каждый день происходят. Да и прямо сейчас происходят. Вон Германия от нефти российской отказывается. Но им же газ важен, а нефть хороший, риторический прием. Это была программа «Отбой». Всем хорошего вечера. Слушайте радио.